NBA Strategy Podcasts.
Всем добрый вечер. Я рада приветствовать вас на очередном нашем вебинаре, который в этот раз посвящен GMAT. То есть это будет в некотором роде экспериментальный вебинар, потому что он соединит в себе практическую сторону, а также теоретическую сторону прохождения GMAT, сдачи этого теста. Я рада представить наших сегодняшних спикеров, которыми выступят наши преподаватели компании MBA Strategy. Это Елена Нищерет, старший преподаватель. Лена, ты меня слышишь?
Да, я прекрасно слышу. Добрый вечер всем.
И преподаватель математической части GMAT, Ольга Москаленко, преподаватель московского офиса. Оля, привет.
Да, да. Всем добрый вечер. Здравствуйте.
Вот, я рада всех остальных также приветствовать здесь. Спасибо, что выделили время и присоединились к нам. Для начала я расскажу правила вебинара сегодняшнего. Как было заявлено в анонсе, сегодня мы разыгрываем скидку на курсы GMAT MBA Strategy, скидку большую, 50%, для нас это не свойственно, вот, но эту скидку получит наиболее активный участник сегодняшнего вебинара. Как это будет высчитываться, очень просто. Вот, после вебинара система сама сможет проанализировать наиболее активного участника по interest rate. Вот. И таким образом после этого на ваш email мы вышлем результаты этого конкурса, этой акции. Вот. Ну и, соответственно, тот, кто станет самым активным, он получит скидку в размере 50%. Теперь о структуре. О структуре вебинара. Для начала я расскажу вам о структуре теста. Да, для тех, кто, возможно, не знаком еще близко с тестом GMAT. Вот. Итак, первая часть – это написание двух эссе на четко заданную тему. На это задание дается 60 минут, тема четко задана. Ну, мы сегодня, понятно, не будем практиковаться в этом. То есть все темы вы сможете найти в интернете, вот, и сами попрактиковаться. Сегодня мы уделим математической части внимания и вербальной части. На математическую часть выделяется 75 минут, дается 37 вопросов. Соответственно, вы можете посчитать, что на каждый вопрос у вас есть около 2 минут, ну, немного даже меньше. На вербальную часть выделяется также 75 минут. И 41 вопрос. Вот. То есть это общая информация, да, если у вас будут возникать какие-то вопросы, или вот вы можете писать в чате, я вам на них отвечу. То есть, если какие-то общие вопросы по GMAT. Далее мы перейдем к практической нашей части, вот, которая будет заключаться в следующем. То есть мы с девочками, с Леной и Олей, они предложат вам к рассмотрению по одному заданию с каждой части. Вернее, даже не так, с каждой части. Вот одно задание, каждый тип задания мы сегодня рассмотрим. Вот так правильно будет сказать. Вот. И на решение вам будет даваться 2 минуты. Вы сможете ознакомиться с заданием, с вариантами ответа, решить его и в чате написать мне ответ. После этого Лена и Оля смогут вам сказать, правы ли вы, правильный ли это ответ, и объяснить логику и пошаговое решение. Ну, я надеюсь, что все понятно. Если нет, то вы задавайте также вопросы, и, в принципе, вот в процессе мы сможем с вами сориентироваться все вместе. Вот. Я также напоминаю, что это экспериментальный вебинар. Вот такого мы пока не делали. Вот. Ну, надеюсь, что у нас все получится. Вот. И тогда мы переходим к первой части нашего, к первой части теста GMAT. Это математическая часть. Вот. И я передаю слово Оле Москаленко, вот, которая сможет с вами решить задание. Оля?
Да. Итак, мы начинаем с математической части. Это вполне логично, потому что на экзамене именно эта часть будет первой из двух частей, да, математика и вербальная часть. Мы начнем с problem solving. Что такое problem solving? Это обычный вопрос, multiple choice. Давайте сразу перечислять. Здесь у нас задание и 5 вариантов ответа. Что вам нужно сделать? Вам нужно посчитать то, о чем вас спрашивают, и выбрать один из 5 вариантов ответа. Правильный вариант всегда только один. Поэтому если вы можете, посмотрев на ответы, сразу сказать, какой из них правильный, то почему бы и нет. Давайте мы засечем 2 минутки, и вы попробуйте выполнить задание.
Да, я засекаю время, вот, и вы решайте и пишите мне ваш вариант ответа в чате. Время пошло. У нас появились уже первые ответы, вот, но мы пока ждем. Осталось 30 секунд. К нам вот присоединились новые участники, поэтому я еще раз повторю правила сегодняшнего вебинара. То есть сегодня мы проводим акцию и разыгрываем 50% скидки на курсы GMAT MBA Strategy. Вот, и заодно знакомимся с типами задач в GMAT. Вот, для того, чтобы выиграть скидку, вам необходимо участвовать в решении тех задач, которые вы видите на экране. Итак, время вышло, и большинство ответов у нас B. Вот. Хотя есть и другие. Оля, тебе слово.
Итак, эта задача не содержательна, да? Здесь все очень просто. У нас есть 3 дроби, мы должны выполнить действие. Ну, все дети умеют складывать, вычитать дроби, да, начиная с 5 класса. И мы тоже это умеем. Но если вы обратите внимание на знаменатели, то вы поймете, что находить общий знаменатель у этих 3 дробей – это удовольствие ниже среднего. Поэтому эту задачу мы либо решаем долго и ошибаемся где-нибудь по пути, либо решаем в 2 минуты, заметив 2 минуты, 2 секунды, заметив, что первые и третьи дроби можно сократить. Те, кто заметил это, как раз и были первые, кто дал правильный вариант ответа. Итак, 15-18, как мы видим, это 5 шестых, сократили на 3. 20-24, это тоже 5 шестых, мы сократили на 4. После этого мы высчитаем и видим, что у нас эти дроби сократились, и осталось только 5 шестнадцатых. Итак, P равно 5 шестнадцатых. Никаких мучительных вычислений. Дальше нам осталось только вычесть из этого единицу. Я думаю, с этим все справились, минус 11 шестнадцатых, и возвести в куб. Итак, действительно, правильный ответ B. Что мы должны заметить на этой задаче? Это GMAT. Если вы видите, что решение задачи кажется вам слишком громоздким, то ищите какой-то легкий путь. Что-то вы пропустили.
Спасибо, Оля. Вот, я думаю, что вопросов не должно возникнуть. Если они появятся, вот вопросы именно по решению, то вы обязательно пишите в чате, да, чтобы мы их обсуждали. Вот, я предлагаю тогда перейти ко второму типу вопросов математической части. Да? Оля?
Да, итак, второй тип вопросов. Это вопросы типа data sufficiency. Для тех наших слушателей, которые не знакомы с тестом GMAT, я дам несколько рекомендаций. Итак, что такое data sufficiency? Это дословно достаточность информации. Эти задачи выглядят, как вы видите на слайде. У нас есть вопрос, и есть 2 дополнительных утверждения. Что мы должны сделать? На вопрос мы никогда не ответим однозначным образом, потому что нам не хватает информации. Мы должны сначала посмотреть на первое дополнительное утверждение, оценить, достаточно ли нам информации из первого утверждения, чтобы дать означенный ответ на вопрос, то есть только одно число. Делаем вывод, достаточно или нет. Потом переходим ко второму утверждению и делаем то же самое с ним. Если ни одного утверждения оказалось недостаточно, то мы собираем всю информацию вместе и из первого утверждения, и из второго, и пытаемся ответить на вопрос, используя всю информацию. В зависимости от того, получилось у нас это или нет, мы выбираем дальше вариант ответа. Варианты ответов A и B мы даем, если, соответственно, только первое утверждение оказалось достаточным, или только второе утверждение оказалось достаточным. Вариант C будет правильным ответом, если ни одно утверждение правильным, но собрав их вместе, мы все-таки можем дать однозначный ответ. Вариант D будет правильным ответом, если каждое утверждение по отдельности было достаточным. И вариант E, если даже собрав вместе эти утверждения, мы не можем дать однозначного ответа. Задача по своему содержанию вновь очень проста. Это наша разминка. Давайте привыкнем к этому типу вопросов и подумаем над ней, я думаю, минутку.
Да, я думаю, что минуты достаточно, так как многие уже смогли ознакомиться с самим вопросом. Вот, и у нас, опять же, таки появились ответы. Угу. Вот, так что ждем минуту. А угу. Пока вот мы ждем. У нас опять-таки появились новые участники вебинара, поэтому я думаю, что все меня простят, если я еще раз повторюсь, что мы сейчас рассматриваем каждый тип задания по GMAT, да, и пытаемся его все вместе решать. Наиболее активный участник сегодняшнего вебинара получит подарок от MBA Strategy. Вот, как вы все знаете, это 50% скидки на любой курс по GMAT. Так, у нас еще есть немного времени. Время вышло. Правильный ответ и он также победил в списке ответов наших участников.
Замечательно. Ну, так и должно было случиться, ведь действительно первое утверждение совершенно недостаточно, ведь черных чисел у нас целых 3. 36, 38 и 42. Поэтому переходим ко второму утверждению, в котором нам говорят, что число n кратно 3, но таких чисел еще больше. 33, 36, 39 и 42. Это слишком много для data sufficiency. Поэтому мы собираем все это вместе и смотрим, что в пересечении у нас попали несколько чисел. 36 и 42. Они оба четны и оба делятся на 3. Поэтому даже собрав утверждение вместе, мы не можем дать правильный ответ. Это ответ и все верно.
Вот на этом и закончились типы вопросов по математике. Да, как вы видите, что не все так сложно. Оля, я бы хотела тебя попросить, чтобы ты сейчас, перед тем, как мы перейдем к типам вербальных вопросов, рассказала немного о главных проблемах, но все-таки это мы рассмотрели наиболее легкие вопросы, да? Я думаю, что мы успеем перейти к более сложным. Вот, но интересно узнать о тех сложностях главных, которые встречаются перед теми, кто хочет сдать GMAT и получить действительно высокий балл. Вот, ну и, соответственно, как с ними бороться.
Итак, первая сложность, которую я бы хотела отметить, это вопросы data sufficiency. Они нам настолько непривычны, что часто вызывают огромную сложность. Что в этих вопросах? Во-первых, они бывают двух типов, сами data sufficiency. Вас просят либо дать конкретное одно число в ответе, либо ответить «да» или «нет». В чем подвох? Когда вы отвечаете однозначно «нет», это тоже ответ и тоже однозначный. У большинства людей вызывает недоумение, что они отвечают «нет», но должны говорить, что утверждение достаточно. Нужно привыкать это делать, потому что на этих психологических моментах вас тоже будут ловить. Но как с этим бороться? Нужно просто решить сотни и сотни задач типа data sufficiency, и эта сложность уйдет. Вторая сложность, которую бы я отметила, это, конечно, тайминг. Если бы вам дали эти задачи на 3 часа или на целый день, вы бы с ними все, безусловно, справились. Но у вас всего 75 минут и 2 минуты на каждую задачу. Поэтому, во-первых, вам нужно быть уверенным, что вы знаете все детали теории, всей вот этой элементарной математики, которая тестируется на GMAT. Потому что вас будут спрашивать именно о тех деталях, которые вы, скорее всего, можете пропустить. То есть, является ли 0 целым числом, сколько будет 5 в нулевой степени. Вы все должны знать эти маленькие хитрости. Во-вторых, вы должны во всех задачах вводить удачные обозначения и записывать их удобным математическим языком, чтобы с ним было удобно работать. Не нагромождать условия задачи. И в-третьих, конечно, это выбирать самое рациональное решение. Итак, как с этим бороться? Опять же, это только практика, практика и практика. И третья сложность, которую бы я отметила, как ни странно, это нужно давать ответ на тот вопрос, который вам задают. Многим это может показаться смешным, но на самом деле на этом вас тоже будут ловить. Вы будете делать цепь вычислений, и в ответ вам хочется дать именно то, которое вы сделали последним. Но обратите внимание, что вас могли спросить не совсем то, что вы посчитали, сумму каких-то величин, их разность или произведение. После каждого ответа на тесте вас будут спрашивать, вы уверены в своем ответе? Не поленитесь и посмотрите лишний раз на тот вопрос, который вам задавали, и проверьте, на тот ли вопрос вы ответили. У меня все.
Спасибо большое, Оля, за такое четкое разложение на проблемы GMAT. Вот. Ну, я думаю, к математике мы сегодня еще вернемся. Вот, но. Так, секундочку. Сейчас перейдем к вербальной части и к типам вопросов по вербальной части. Я передаю слово Елене Черет, которая с вами этим поделится. Лена.
Добрый вечер еще раз всем. Значит, по поводу вербальной части. Как вы видите, у нас тут три секции вербальной части, а именно sentence correction, medium comprehension и critical reasoning. Хочу обратить ваше внимание на то, что на тесте они не идут одна за другой. То есть они идут в перемешку. При этом, если брать, сколько всего таких вопросов будет на тесте, то вопросов по грамматике, то есть sentence correction, их будет до 15, reading comprehension тексты до 12, и critical reasoning, логические аргументы, до 14 вопросов. И те они будут в перемешку, то есть, например, сначала пару предложений по грамматике, потом пару логических аргументов и текст. То есть всего на тесте у вас будет до 4 текстов. Ну, это то, что касается общей описательной части. Теперь в этом моменте вебинара мы с вами решим два вопроса, ну, тоже относительно легких. Один из них будет по reading comprehension, то есть текст, и второй по critical reasoning. Аня, можешь выводить первую картинку. Итак, что мы имеем перед собой? Мы имеем текст и вопрос к нему. Прошу обратить ваше внимание на то, что я умышленно не выставляла целый пассаж, так как он слишком большой для того, чтобы поместиться на экране, а лишь те два параграфа, в которых вы сможете найти ответ предварительно. На тесте этого делать никто не будет, но тем не менее. Итак, у нас есть два параграфа, при этом у нас есть вполне конкретный вопрос. Ваша задача сейчас – это, внимательно прочитав вопрос, определить, какую информацию из этих двух параграфов вы можете использовать для ответа и выбрать тот ответ, который, по вашему мнению, наилучшим образом отвечает на поставленный вопрос. На это у вас также есть до 2 минут. Можно приступать к этому решению.
Напоминаю, что свои ответы вы можете писать в чате. Итак, время подходит к концу. У нас осталось 10 секунд. Итак, абсолютно все ответили, что это и Лена.
И это абсолютно правильный ответ. Ну, да. То есть вначале я говорила, что текст достаточно сложный, тем более я выбрала 2 нужных параграфа для ответа. То есть если следовать вопросу, то у нас нужен недостаток хранения артефактов в подвалах музея. Первое, что нам нужно сделать, так как это детальный вопрос, здесь очень много конкретных слов, это найти ключевые слова из вопроса в тексте, то есть museum basements, storing artifacts и все подобное. То есть это мы можем найти во втором параграфе. Первое предложение у нас упоминает basements of museums, то есть мы читаем эту информацию, но когда мы идем в ответе, то данная информация в ответах не отображена, что заставляет нас, в общем-то, искать ответ дальше. При этом нам абсолютно не обязательно читать все, можно просто искать, где дальше по тексту упоминается Museum Basements, и это 2 параграф, 7 строка. И вот как раз в этом предложении и после него содержится информация, которая необходима для ответа. Очень рада, что все справились с этим легким вопросом.
Можно теперь переходить к следующему, да?
Да, я думаю, что можно перейти дальше к critical reasoning.
Да. Так, пока мы переходим, я напоминаю, что если есть какие-то вопросы по решению, то вы их обязательно задавайте.
Это у нас задание Critical Reasoning. Задание из этой секции обычно выглядит вот как раз подобным образом. Дается некий параграф, в котором от 1 до 5 предложений текста, после чего следует вопрос. Вопросы в Critical Reasoning могут быть разных типов, со своими целями, методами решения, и, как обычно, 5 вариантов ответа. Прошу каждого вначале прочитать вопрос, потом само задание, то есть вот первый параграф с текстом, после чего выбрать один из вариантов ответа. На это тоже дается будет 2 минуты. Можно приступать.
Напоминаю, что ответы я жду от вас в чате. Так, у нас осталось 10 секунд. Вот, у кого есть варианты, пишите их в чате. Итак, опять же, все ответили D, и это оказался правильный ответ. Я правильно тебя поняла, Лен?
Да, абсолютно. И, кстати, хочу сказать, что ваша единогласность, скорее всего, говорит о том, что GMAT для вас не нов. Хотя я могу ошибаться. Итак, что же, по сути дела, что тут нужно было сделать? Почему я предложила вам прочитать вначале вопрос? Потому что, как правило, если четко знаешь сразу, что от тебя хотят, проще читать само задание и потом переходить к вариантам ответа. Иначе дважды тратишь время на прочтение самого задания. Вопрос у нас тут по типу assumption question, то есть он хочет от вас предположение данного аргумента. Предположение – это у нас нечто, что объясняет, каким образом, исходя из доказательства, автор делает вывод. При этом методов нахождения assumption есть много, но тут у нас суть в чем? В том, что the evidence, то есть в первой части аргумента, у нас условие сообщает про cabinet makers и то, что у них изделия практичные. Вывод, то есть последнее предложение for this reason, говорящее о том, что именно эта часть является мнением автора, говорит о том, что cabinet making is not art. Соответственно, вам нужно объяснить, почему, исходя из того, что создание кабинетов практичное, оно не является искусством. То есть предположение базовое в том, что все практичное не является искусством. Что и говорит нам переносным текстом ответ D.
Спасибо, Лена. И у нас остался еще третий тип вербальной части, к которому мы переходим.
Sentence correction. Грамматика. Значит, здесь что у нас есть? В таких заданиях у нас есть предложение, которое либо полностью, либо частично, как в данном случае подчеркнуто. Вариант ответа A всегда повторяет уже подчеркнутую часть, остальные варианты ответов что-либо меняют. Ваша задача не заключается в том, чтобы выбрать вариант, который вам нравится, а задача ваша в том, чтобы, если есть, найти ошибку в изначальном варианте и исправить ее, выбрав другой вариант без ошибки. Поэтому, пожалуйста, take your time and answer the question.
У вас осталось 30 секунд. Итак, время вышло, и в этот раз у нас не было такой единогласности, но большинство ответов C.
И это тоже правильный ответ. Что же? Что, какие были другие варианты, если не C?
Ну, были все возможные варианты, кроме И.
Хорошо. Ага. Ну, то есть, хорошо, хотя бы один ошибочный вариант у нас не попал в правильный. Есть у нас 3 неверных, 1 верный ответ. Значит, в чем суть и как это предложение нужно было решать? первую очередь, когда у вас есть предложение sentence corruption, я бы советовала вам посмотреть на сказуемое подлежащее, то есть кто выполняет какое действие. Здесь у нас идет подлежащее, состоящее из двух людей. Сказуемое are, соответственно, examples. То есть ошибка у нас может заключаться уже в дальнейшей части, да, которая подчеркнута. Поскольку здесь стоит запятая перед подчеркнутой частью, нужно определить. У нас идет некое перечисление, и оно должно быть одинаковым по форме, или у нас идет вставной оборот. Здесь, если посмотреть, who receives popular claim while living, потом often goes and never regains. Очевидно, что у нас идет перечисление, но при этом, если первая часть начинается who, то и дальнейшие части перечисления тоже должны касаться who или whose. Такие варианты у нас есть все, кроме A и E. Соответственно, на них мы и будем ориентироваться. А дальше, на что мы смотрим? B. Whose reputation declines after death and never regains its status again? Не может сама репутация... снижаться после смерти и при этом идти перечисление там, где автор получает популярность. Поэтому тут можно увидеть, что между вариантами B, C, D идет разница отчасти в смысле, потому что B, D идут, то есть дают ровное перечисление, вариант ответа C дает противоречие. Поэтому здесь уже вопрос идет в смысле отчасти. То есть первый шаг был грамматика, второй смысл. И здесь, если смотреть, то очевидно, что нужно противоречие, потому что не может идти перечисление одинаково и получить популярность и потерять ее при другом условии. Соответственно, это приводит нас к варианту ответа С.
Спасибо, Лена, большое. Лично мне было все понятно. Вот, теперь я думаю, что мы можем перейти к трудностям вербальной части и к советам, как с ними бороться.
Итак, рассмотрим все в целом. Отчасти трудности будут совпадать с математической секцией, да, это отсутствие должного времени на рассмотрение вопросов. И здесь речь пойдет не только о простых заданиях, а, естественно, и о сложных. То есть вы могли заметить просто методом простого арифметического подсчета, что время в среднем на одном задании на вербальной секции будет меньше, нежели среднего такого времени на математический вопрос. То есть здесь около минуты, 40 секунд. При этом есть еще секция reading, в которой тексты будут разной величины на разные тематики, а отдельного времени на их прочтение нету. Это первый такой проблемный вопрос. Второй, я думаю, что он больше касается critical reasoning, так как здесь часто аргументы идут на какие-то темы, отчасти близкие нам по духу или по профессии, и в связи с этим люди очень часто любят примешивать к решению свои какие-то собственные знания, опыт, мнения и так далее, то есть что отчасти мешает восприятию информации, и также каждое задание нужно воспринимать, в общем-то, как данные, чего люди не всегда понимают и делают. По поводу секции sentence correction, тут проблема в основном заключается в том, что правила, которые они используют для правильных ответов, они взяты не из устной речи стандартной, к которой мы привыкли, а из стандартной письменной грамматики, так сказать, которая уже очень много лет, и она давно уже видоизменена в устной речи. То есть нужно много чего заново узнавать, учить и так далее. Что может вам помочь справиться с этими трудностями? Ну, во-первых, что касается времени reading comprehension, люди часто этот вопрос задают, потому что далеко не всем приятно читать огромные тексты и так далее, что, в общем-то, не полезно. Это определить для себя правильную стратегию чтения, при которой вы не читаете весь текст, вы читаете основные ключевые компоненты. Этому тоже можно научиться. Отчасти эти стратегии, они описаны в книгах, но я бы все-таки каждую стратегию адаптировала под себя. То есть речь идет не о скорочтении, а о просматривании или частичном чтении текстов при ориентации на вопрос, который был задан. Если говорить про critical reasoning, то здесь как бы вопрос чисто психологический в плане, насколько выучив типы вопросов и решая практику, вы можете отключать на подсознательном уровне опыт, знания и так далее. Если говорить о грамматике, то было бы хорошо ориентироваться на издания грамматические, которые предназначены специально для GMATA Sentence Correction. Но если есть желание поднять вообще, в принципе, языковую базу, в том числе и грамматическую, и при этом параллельно изучать нужные для Sentence Correction правила, то вы можете взять грамматику для TOEFL Paper Based. Она еще была прописана 76-го года, и, в общем-то, в основной своей массе очень хорошо подойдет для того, чтобы потянуть грамматическую базу и выудить для себя какие-то основные вот концепции правил для sentence production. Ну, вот такие как бы основные советы. Если у вас есть какие-нибудь конкретные, может быть, вопросы, пожалуйста, пишите их Ане, я с удовольствием на них отвечу.
Да, вот я здесь. Вопросы у нас есть. Вот, я думаю, что сейчас мы можем как раз на них ответить, да, а потом еще немного попрактиковаться. Вот, вопрос первый. Где лучше брать практику для решений? Ну, какие ресурсы, возможно, в интернете можно использовать? Какие учебники использовать? Лена?
Да, я думаю, можно будет, я сначала расскажу свое мнение.
Да,
если то есть... еще что-то подскажет по математике. Значит, что касается общего GMATA, то в интернете на самом деле уже давно есть куча ресурсов в плане книжек и заданий, да, которые платным или бесплатным в доступе. То есть это может быть, во-первых, если говорить о том, где раздобыть книги, да, то есть очень неплохой сайт, он называется englishtips.org. То есть он вообще для учителей английского языка, но там также параллельно очень немного вывешивают подобных книжек, тестов, симуляторов по разным тестам, не только по GMATA. Если говорить о тех изданиях, которые лучше используют для подготовки к GMATA, то это обязательно должно быть не одно издание, с моей точки зрения, потому что даже та же теория, она требует пересмотра и проверки практикой. Но как бы основные, я думаю, что ни для кого не секрет, это Official Guide, Kaplan, Manhattan. В последнее время достаточно много выпускает специализированных изданий, в котором такой большой сводник правил и решений. Оль, что ты добавишь?
Ну, что бы я добавила? Во-первых, я абсолютно согласна с тем, что не нужно полагаться на какой-то один источник, кроме Official Guide. Потому что Official Guide по специфике вопросов полностью отражает GMATA. Ну, они сами пишут, да, эти вопросы. Они не отражают по сложности. То есть, если вы пишете тест на хороший балл, то вопросы Official Guide должны вам показаться простоватыми. Но они отражают по специфике. Что касается других источников, то там задачи придумывают люди сами. И вы можете научиться решать задачи по плану или Manhattan, но при этом не научиться решать задачи GMATA. Поэтому здесь нужно быть осторожным. Во-вторых, я бы отметила сайт gmatclub.com, где очень много интересных задач. Там снова нужно быть осторожным, многие эти задачи люди придумывают сами. Но если вы найдете какие-то сеты задач повышенной сложности, то там вы найдете какие-то детали, да, которые можете не встретить в Official Guide, потому что они слишком просты. Но, в общем, там в любом случае интересно покопаться, там много советов, много интересных фактов. Ну и, наконец, это GMATA Prep, который совершенно необходимо пройти перед самим экзаменом. Это два теста, которые вы можете скачать с сайта mva.com. Причем сделать их нужно каждый, я рекомендую, раз по 5. Ничего страшного, у вас повторится несколько задач. Но в большинстве своем задачи будут другие. Это будет очень полезно и с точки зрения тайминга, и по специфике эти вопросы очень похожи. И они далеко не такие простые, как в Official Guide, не все из них. И также там есть несколько вопросов, просто потренироваться. Вот, пожалуй, все, что я хотела бы сказать.
Спасибо, Оля. Лен, ты добавишь что-то еще?
Да, я хотела бы добавить такой последний комментарий. В большинстве своем для тех, кто собирается самостоятельно готовиться к этому тесту, потому что таких людей тоже достаточно большая часть существует, за что я считаю низкий поклон, потому что это сложность еще одна в плане GMAT-а, это суметь себя организовать, заниматься постоянно и стабильно в плане объема материала, который вы проходите. Вот. То есть еще один ресурс, который может помочь подготовиться, например, самостоятельно, это тот же GMAT Club. Там на форуме люди, которые готовятся или уже сдали, достаточно много обсуждений идут по поводу заданий. И им часто студенты пользуются. Но один такой небольшой комментарий, нужно тоже все, что там написано, делить напополам, потому что некоторые люди, которые выбирают неправильные ответы, на центре как-то обосновывать, там, приводя, к примеру, правила, которые не имеют прямого отношения к человеку. Но как ресурс в целом, да, с знаниями или там, с людьми, с которыми можно посоветоваться, пообсуждать, это достаточно неплохой ресурс, с моей точки зрения, по вербальной части.
Спасибо большое, Лена. У нас достаточно много вопросов, вот, и я предлагаю все-таки ответить на все вопросы, и тогда, если останется уже время, перейти к практической части. Да?
Да.
Хорошо. Итак, перейдем к вопросам. Так, вопрос, Оля, к тебе по поводу калькуляторов. Можно ли пользоваться калькуляторами на экзамене? Ну, вернее, так и к Лене, и к Оле вопрос.
Большое спасибо за вопрос. Это очень важно, действительно. Никаких калькуляторов, никаких мобильных телефонов, ничего совершенно на экзамен с собой брать нельзя. Поэтому деление в столбик, умножение в столбик, сложение, вычитание, а также многие действия в уме нам придется вспоминать, как делать. Так что забудем про калькуляторы до самого экзамена.
Хорошо, Валь, давай тогда я тебе еще позадаю вопросы, которые касаются математической части. Где можно найти перевод математических терминов?
Перевод математических терминов – это, во-первых, конечно же, словари всевозможные, онлайн-переводчики, Multitran, ну, их целая куча. Также в наших материалах, которые мы раздаем нашим студентам, есть словарь терминов. Я думаю, что словарь терминов можно поискать в интернете, но, честно говоря, не занималась этим вопросом. Ну, то есть, если нет никаких источников, то следует воспользоваться словарем.
Спасибо большое, Оля. Вот, теперь вопрос к Коле и к Лене. Что делать, если не понял вопрос, ну, в тесте GMAT? То есть, если ты не понимаешь, что лучше, ответить наугад или все-таки пропустить его?
Нет, ни в коем случае нельзя пропускать никакие вопросы, почему? Потому что за неотвеченные вопросы вы получаете пенальти. Ну, то есть это снижение баллов. Плюс еще, если это в середине теста, да, то у вас даже нет такой опции, потому что пока вы не выберете хоть какой-нибудь ответ, у вас тест не будет и дальше. Вот, поэтому, если у вас уже такая ситуация, что вы на тесте и в упор не понимаете, что вам нужно делать, то лучше все-таки хоть что-нибудь поставить и пойти дальше к вопросу, да, не терять время, пойти дальше к вопросу, на который вы, возможно, сможете все-таки ответить. Но, скажем так, при правильной и продуктивной подготовке такой ситуации вообще, в принципе, не должно возникнуть.
Оль, ты что-то добавишь?
Ну, по математике, в принципе, то же самое. Единственное, что задача могут быть числа, которые вы можете попытаться как-нибудь скомбинировать, хотя бы, ну, придумать что-нибудь, попробовать догадаться и выбрать тот ответ, который вам кажется наиболее хорошим. Единственное, что бы я посоветовала здесь, это, ну, вы не поняли условия задачи, не сидите над ним долго. Никакая задача не стоит того, чтобы сидеть над ней больше 2 минут. Вы за нее не получите много баллов, даже если она сложнее, как вам кажется, чем другие. То есть не поняли, ничего страшного. Догадались и быстренько переходим к следующей задаче.
Спасибо, Оля. Вот сейчас есть такой блок вопросов относительно литературы, источников. Ну, во-первых, есть много запросов на то, чтобы напечатать названия сайтов и учебников. Я вам обещаю, что я их вам потом вышлю все, просто чтобы сейчас не тратить время, потому что на слух действительно сложно воспринимается. Вот, поэтому как бы мы сделаем такую подборку, и я вам в follow-up письме обязательно их все вышлю. Так, вопрос по поводу, да, учебников и литературы. Вот, Оль, ты говорила по поводу математической теории, да, которая нужна для GMAT. То есть помогут ли школьные учебники или ну, по каким учебникам лучше готовиться вот именно вот эту теоретическую, вот эти нюансы?
Да, я поняла вопрос. Школьная математика. Действительно, на GMAT будет школьная математика, но она будет сильно отличаться от той, что была у нас в школе. Факты остаются теми же самыми, но то, как вас будут тестировать на эти факты, это совсем не то же самое, что было в школе. Там вы можете посмотреть в школьных учебниках, как решаете линейные уравнения, вы можете это вполне потренироваться, вспомнить. Формулы сокращенного умножения тоже, безусловно, будут вам полезны. Ну, естественно, арифметика, действия со степенями, все это можно потренировать. Но, допустим, та же геометрия. В наших школьных учебниках избыточный материал, он вам весь далеко не нужен. Что лучше взять? Лучше взять official guide. Там есть и теория, и практика. И теория там, в принципе, достаточно прилично написана. Также есть те же самые и Капланы, и Манхэттен. Но единственное, что, конечно, эти учебники не адаптированы для русского читателя. Ну, например, такая разница, что многие из вас знают и помнят, я уверена, как решать квадратные уравнения, да? В школе мы привыкли, что мы ищем дискриминант, потом находим, ориентируясь по знаку дискриминанта, 2 или 1 корень, или понимаем, что корней нет. Например, тот же самый курс Каплан не говорит о дискриминанте вообще. Там считается, что вы все уравнения можете решить с помощью теоремы Виета. Это не совсем так. Ну, то есть какие-то нюансы, но в общем и целом любой из перечисленных нами учебников вполне подходит для того, чтобы посмотреть хотя бы то, какие темы стоит изучить.
Спасибо большое, Оля. Вопрос, по поводу вот, разницы между учебниками Каплан 800 и Премьер. То есть в чем между ними разница? Существенна ли она?
Если мы берем Каплан, ну, как бы, что касается вербальной части, да, я просто наблюдаю такую тенденцию вообще в принципе у книжек официальных изданий, там, Шелгай, тоже Каплан, то, что из года в год мало что, в общем-то, в книжках меняется. В том числе и практическая часть меняется буквально на, там, ну, наверное, я не читала там конкретно, да, но на одну треть она меняется, то есть все остальное остается очень по-старому. Если брать Каплан 800 или Каплан Премьер, то этого материала все равно не будет достаточно для того, чтобы сдать GMAT на балл, скажем, 700 и выше, вот, в том числе и Каплан 800. Вот, что касается Каплана 800 вот конкретно, меня эта книжка больше интересовала, потому что не хватало в определенный период сложного материала, да, и я хотела обратиться к ней. Там задания тоже не настолько сложны, как на самом деле будут сложные задания на самом тесте. Поэтому, если вы хотите подготовиться, чтобы сдать на 700+, то все-таки лучше пройти базу по official guide, а потом брать, например, по плану 800, там задание будет посложнее, чем в official guide, и решать его. Оль, что ты скажешь?
Я совершенно согласна с тобой, Лена, что сдать на 800, на 700 с лишним, это, во-первых, отлично решать задачи средней сложности, потому что их на тесте будет большинство. Очень сложных задач, но таких, что прям будут на 750 баллов, у вас встретится 2 или 3 максимум. Поэтому на них, может быть, и не стоит ориентироваться. Начать нужно с базовых курсов, official guide, да, например. И потом уже, если вы все это изучили, вы абсолютно уверены в том, что вы решите любую задачу средней сложности, переходить уже к Каплан 800 или к Каплан Премьер. Но здесь уже особенной разницы я не вижу. И там задачи повышенной сложности, но они снова... Не все далеко отражают и специфику теста, и по сложности тоже. Они не все очень хорошо подходят. Но, в принципе, ими можно заниматься уже в конце вашей подготовки к экзамену.
Да, спасибо большое, Оля. Лен, вопрос к тебе по поводу скорочтения. То есть могла бы ты немного подробнее рассказать об этом и, возможно, посоветовать также, где можно найти дополнительные источники, с помощью которых можно потренироваться в этом?
Ну, смотрите, на самом деле на сегодняшний день самый основной источник всего, что только вообще может быть, наверное, это все-таки интернет и Google в том числе. Я в этом плане не голословна, я специально брала и сама даже вбивала в интернете прямо сразу упражнения для тренировки скорочтения. И на меня вываливалось очень много страниц с описанными упражнениями, и некоторые из них я даже выделяла как очень полезные, поэтому я думаю, что в первую очередь можно поискать. Но то, о чем я говорила по поводу reading comprehension, это не конкретно скорочтение, потому что скорочтение – это чтение всего, но быстро. А reading comprehension вам на самом деле по ходу чтения вам не нужны все детали, которые есть в тексте. Вам нужна лишь основная информация, которая обычно дается в форме, грубо говоря, подлежащего сказуемого в каждом предложении или только лишь в тех предложениях, которые идут с ключевыми словами. Ключевые слова – это, ну, например, есть conclusion keywords, contradiction keywords и там evidence keywords, на самом деле их больше. А именно, therefore, however, but, since, то есть, мы начинаем читать текст, допустим, берем в первом параграфе, читаем подлежащее сказуемое, и это нам дает понимание того, что описывается, то есть о чем будет речь. Дальше в остальных параграфах, это в принципе основная техника Каплана, если брать, то первый параграф, первое, последнее предложение. Но то, что я предлагаю, это что-то среднее. То есть подлежащее сказуемое каждого предложения из первого параграфа, и потом только подлежащее сказуемое предложение с ключевыми словами оставшихся параграфов. То есть таким образом вы, в общем-то, понимаете, что описывается по тексту и какова его структура. Вот. Основная информация такая. Если вам это будет более как бы интересно, я думаю, что можно будет уже после вебинара со мной или с другими консультантами по вербальной части это обсудить. У нас есть такой формат, бесплатная консультация. Вот, то есть это можно будет уже дальше более подробно обсуждать. Но пока так, кратко.
Да, спасибо, Лен, большое. Вот, Лена, Оля, есть много вопросов по поводу стратегии оценки вот, результата по GMAT. Вот, могли бы вы ну, вот, рассказать, чтобы там несколько вопросов сразу отпало, а если что-то вы не доскажете, я у вас тогда уточню. Да? Ну, то есть я просто хочу, чтобы вы сейчас рассказали, как оценивается вот сам GMAT. То есть одинаково ли количество баллов за каждый вопрос? Можно ли выбирать порядок ответа на вопросы? Вот. Ну, вот это, наверное, главное, что есть. Если что-то я еще упустила, я еще...
Ой, кто начнет? Я, ты?
Ну, ты только что говорила, давайте, я сейчас поговорю.
Давай, спасибо.
Итак, что касается оценки, что касается вашего балла. У нас три части. Первая часть эссе оценивается совершенно отдельно от двух оставшихся частей. Там вы получаете оценку от 2 до 6, но я думаю, об этом вам подробнее расскажет Лена, это больше одной вербальной части. Что касается других двух частей, это математическая и вербальная, то вы получаете от 200 до 800 баллов. Как формируется ваш балл? На самом деле это закрытый алгоритм, и никто, так если по-честному, его не знает. Что происходит? Тест компьютерно-адаптивный. Это значит, что компьютер постоянно пытается адаптироваться к тому уровню вопросов, на которые, как он считает, вы можете отвечать. Сначала он вам дает вопрос примерно... Средний уровень сложности, то есть такой, на который 50% тестируемых отвечают и 50% не отвечают. Если вы с ним справляетесь, то следующий вопрос будет немного сложнее. И так уровень сложности будет нарастать, особенно сильно в начале теста, первые 10 вопросов где-то, до тех пор, пока вы не промахнетесь. Как только вы ошиблись, вам будут давать немного более легкие вопросы, чтобы понять, на какие же вопросы вы можете стабильно отвечать. Именно по вот этому среднему уровню, на который вы выходите в течение всего теста, и будет формироваться ваш балл. Это не балл за каждую задачу, это не линейное суммирование баллов. У каждой задачи есть свой коэффициент сложности, который каким-то образом влияет на то, какой у вас получится в результате балл. Что еще тут можно отметить? Я бы сказала, что очень важно, во-первых, правильно отвечать на первые 10 вопросов. Как показывает опыт, они наиболее важны для формирования хорошего балла. Также очень сильно штрафуют за то, что вы не отвечаете на все вопросы. То есть, если вы видите, что у вас осталось минута и 5 вопросов, то что вы больше не вчитываетесь в эти вопросы, а пытаетесь просто прокликать, чтобы успеть на все вопросы ответить. Угу. Что еще можно добавить?
Да, Оль, смотри, есть еще вопрос. Так, сейчас еще Лена сможет добавить по поводу оценки эссе. Вот, но у меня есть еще вопрос по поводу персантилей. То есть как они высчитываются и насколько они вообще важны для бизнес-школы? Ну, то есть...
Ну, что такое персентиль? Персентиль – это значит, сколько процентов людей справились с тестом хуже, чем вы. Да? Это достаточно важный показатель. Ну, насколько он важен в конкретной школе, я думаю, это уже стоит узнавать отдельно по школам. Вот, ну, в общем, и в целом персентиль, да, это ваше положение в числе сдающих за последние несколько лет людей.
А скажи, вот он высчитывается относительно тех людей, которые сдавали за какой период времени? За сессию, за год, за месяц? То есть как? Не знаешь ты?
Я боюсь, что я могу быть не точна в этом вопросе. На мой взгляд, это несколько лет. Но я думаю, что да, этот вопрос стоит уточнить.
Да, то есть.
Но это не один день, вопрос, это да? Не неделя, это большой период времени.
Угу.
И еще очень важно, был также вопрос про то, можете ли вы выбирать, в каком порядке отвечать на вопросы. Нет, вы не можете выбирать. За счет того, что тест компьютерно-адаптивный, это значит, что вы отвечаете только на тот вопрос, который вам предлагают. Вы не можете его пропустить, вы не можете вернуться к предыдущему вопросу. Да, это тоже очень важно понимать, что вы только идете по тем вопросам, которые вам предлагает компьютер.
Спасибо, Оля. Вот сейчас я передам слово Лене, но перед этим добавлю от себя по поводу отношения бизнес-школы к персентилям. Бизнес-школа, на самом деле, она смотрит на персентили, и лучший вариант, когда у вас персентили приблизительно на одном уровне. Вот. То есть если у вас какое-то превышение там, в сторону математики или в сторону вербальной части, то очень часто школа просит либо пересдать, вот, ну вот что в таком роде. То есть лучший вариант, когда у вас персентили на одном уровне. Вот, да, это от тебя такая ремарочка. Лена, по поводу...
Да. Я вступаю, я, наверное, продолжу тоже тему персентилей, как вспомнилось. Я не помню, кто сказал фразу, то есть тест анти-мат, бизнес-школы хотят видеть сочетание вас по этой математике.
Да, или это только у меня?
Мне хорошо слышно.
Ну, надеюсь, что остальным участникам точно так же. То есть суть в чем того, что говорила Аня, того, что даже если у вас очень сильный разрыв между математическими и вербальными персентилями, то также у вас не будет высшего балла по UGMAT. То есть чем выше ваши персентили, тем ближе соотношение между ними, тем выше и лучше будет ваш балл, соответственно. Что касается эссе непосредственно, то эта секция, она оценивается отдельно, идет на тесте первой. И очень часто люди задают вопрос, зачем она там вообще есть, если она не влияет на балл. Ну, в общем-то, у меня два ответа. Первый. Для того, чтобы вас утомить, потому что очень много в тесте составлено таким образом, проверить вашу выносливость. И второе, тоже, в общем-то, по эссе вы получаете, как Оля сказала, оценку от 2 до 6. При этом обратите внимание, что средняя оценка – это 4,5. Ее получить, в общем-то, несложно, даже если вы не тренировали заранее писать эссе, но при том, что должен быть уровень английского минимум upper intermediate. Там также логические вопросы предусмотрены не этими темами. Так вот, вторая цель, которую я вижу, допустим, в этих эссе, это то, что когда вы подаете аппликационный пакет в бизнес-школу вместе с результатом теста, если у вас идеально написанный пакет, и при этом у секции эссе в GMAT у вас меньше среднего, то у школы вполне естественно может возникнуть вопрос по поводу того, кто и как писал ваш пакет. Поэтому тут есть над чем задуматься. Ну, как минимум, я бы прошлась по темам, которые предоставляются в интернете или книжками, да, к эссе. Посмотрела бы готовые эссе и по одной штуке хотя бы написала для того, чтобы посмотреть, на что я способна. Как бы, если все-таки желание получить высокий балл в этой секции, то этим нужно заниматься минимум месяц, ну, как бы, периодически. Вот. Это то, что касается секции эссе.
Да, спасибо большое, Лена. Перейдем к следующим вопросам. Вот, Лен, да, как раз вопрос тебе. По поводу вопросов по вербальной части, ну, я думаю, что по математической также интересно узнать, насколько вопросы отличаются друг от друга, если смотреть во временном пространстве. То есть насколько вопросы, например, 2005 года отличаются от вопросов 2011 года?
Ну, на самом деле, практически ничем. Только возросло в количестве, скорее, существование более сложных вопросов. Вот. Если говорить про вопросы и про время, то они все равно остаются типичными. То есть темы могут меняться, да? Но вот типично неправильные ответы и типичные аргументы, они все равно остаются одинаковыми. Поэтому этот вопрос, он скорее может быть связан с тем, что если вам сейчас нужно готовиться к GMAT-у, пригодится ли вам книжка по GMAT-у, например, там, 2006 года. Вполне пригодится и будет вполне адекватно. Поэтому тут время, оно пока не властно до 2012 года.
Оля, что это по математике? Я думаю, ситуация такая же или нет?
На самом деле, да, ситуация такая же, задачи стали немного сложнее, но в общем и целом очень хорошо тренироваться на всех прошлых, да, на всех учебниках прошлых. Да.
Спасибо. Оль, Лена, вот вопрос, ну, я думаю, что все смогут ответить на него. Сколько раз вот можно сдавать GMAT и какое там стоит ограничение на количество раз?
Ну, не больше 5 раз в год, и при этом не чаще, чем раз в месяц.
Да. Спасибо. Так, вопросы еще не закончились. Вопрос такой общий по стратегии. Вот сколько, вот я попробую объединить несколько вопросов, сколько времени нужно для подготовки к GMAT, то есть и сколько вот на практике нужно пройти каких-то полных тестов, да, вот сколько нужно прорешать заданий, да, чтобы быть готовым. Скорее всего, это вот индивидуальный, конечно, вопрос, но, возможно, есть какие-то общие стратегии, которые помогут нашим участникам. Давайте, кто последний говорил? Последний, мне кажется, говорила Оля, так что Лена.
Нет?
Нет.
Тогда буду я. А, вот, истина. Оль, ты можешь начать, я просто то, что,
допустим, да, конечно.
Я захочу, я добавлю.
Что касается времени для подготовки, я буду говорить за математическую часть. Я бы рекомендовала распределить свое время так. Месяц мы отводим на то, чтобы изучить всю теорию. То есть абсолютно все темы, все основные типы задач, немножко потренироваться, чтобы закрепить основные формулы, да, потому что лучше всего они запоминаются, естественно, на задачах, да, понять какие-то основные алгоритмы. Это месяц. Потом, в зависимости от того, какое у вас образование, да, как хорошо у вас было с математикой раньше, вам нужно будет от месяца до 2 месяцев, может быть, иногда и больше, чтобы нарешаться задач. Что значит нарешаться? Значит, решить их порядка 500, если у вас есть такая возможность. Делать это обязательно каждый день, выделять себе время. Не раз в неделю вы сидите 5 часов, это совершенно неэффективно, а каждый день выделять себе час или два, желательно на каждую часть, чтобы нарешиваться этих задач. Значит, так у вас проходит еще месяц или два, и потом за 2 недели до экзамена вы начинаете делать полные компьютерные тесты, либо те, которые у вас есть в Манхэттен, да, в каких-то книгах, Каплан, диски, либо онлайн есть много тестов. Также обязательно GMAT Prep. Если за 2 недели вы можете начать их делать, ну, допустим, первую неделю вы делаете 2 теста, а в последнюю неделю перед экзаменом, если есть такая возможность, то чуть ли не каждый день я рекомендую делать по целому тесту. Потому что даже высидеть просто 4 часа в полной концентрации, это тяжело даже физически. Это очень хорошо тренируется, но это нужно делать. Поэтому я бы рекомендовала сделать, ну, по крайней мере, тестов 10, так, чтобы быть уверенным в том, чего вы можете достичь на этом экзамене, да, чтобы примерно ждать какого-то результата и понимать уже после экзамена, все ли пошло хорошо, сделали ли вы все, что могли, или вы могли лучше, да, какой-то уже свой средний балл вывести, на который вы можете рассчитывать. Вот, пожалуй, такие у меня рекомендации.
Лена?
Да, я, в общем-то, согласна с абсолютно со всем, что сказала Оля, потому что в первую очередь, когда занимаешься, ну, в том числе и самообразованием, нужно понимать правила и концепции, которые применяются на тесте. И, ну, поверьте, меньше месяца у вас не уйдет, на самом деле, для того, чтобы подготовиться теоретически, себя подковать, так сказать, и к вербальной секции, и к математической, может, даже полтора, для того, чтобы просто понимать, какие есть типы вопросов, как на них отвечать и что в каких ситуациях делать. Единственное, что бы я добавила к тому, о чем говорила Оля, это помимо того, что важно до самого теста за неделю, за две натренироваться на компьютерных симуляциях, да, тестах, очень также важно себя не загнать подготовкой в последнюю неделю, потому что периодически все-таки случается, что люди, как-то сказать, применяют сверхусилия, и в сам день теста уже просто перегорают от какой-то усталости, простуды или еще каких-нибудь других обстоятельств. Поэтому, с моей точки зрения, за два дня до теста уже, как говорится, при смерти не надышишься, лучше все-таки прекратить подготовку и заняться собой в плане того, чтобы отдохнуть, выспаться и привести самочувствие в норму, для того, чтобы на тесте выжать из себя максимум.
Да, спасибо большое, Лен. Вопрос по поводу, ну, такой, больше технический. Насколько важно быстро печатать на тесте?
Ну, если учесть, что печатать вам нужно будет только на секции эссе, да, которая не влияет конкретно на балл, то, наверное, не очень важно. Но если вы хотите получить среднюю или высокую оценку по эссе, то все-таки важно, потому что на каждое эссе у вас будет по 30 минут, и при этом там должно быть около 350 слов. При этом артикли и предлоги тоже считаются словами. Если говорить визуально, да, братья, это страничка А4, ее 3/4. Каждое эссе вот, будет составлять 75% А4. Поэтому если вы не очень дружите с английской раскладкой, перед тестом лучше научиться это делать. Что же касается математики и вербальной части, то здесь это как бы не критично, потому что вам нужно будет буквально мышкой клацать на кружочек правильным вариантом.
Да, спасибо. Вопрос, предоставляются ли во время экзаменов черновики, чтобы делать расчет? Оль, твоя очередь отвечать.
Угу. Да, конечно, вам предоставляется черновик, как он выглядит. В августе, когда я его сдавала, это тест на Ленинском, у нас на Юго-Западной, нам предоставлялся блокнотик, синий листок, ламинированной бумаги и маркер, тоненький маркер. В принципе, там все это очень удобно устроено, единственное, что вам не дают чем стирать. Поэтому я была заранее предупреждена, чтобы взять два блокнота и две ручки. Я так и сделала без всяких проблем, я просто попросила, чтобы мне дали запасные, и молодой человек любезно мне это все предложил. Почему? Потому что 8 листов вам не хватит. Мне не хватило 8 листов даже на математику. На вербалке вам тоже придется делать пометки, безусловно. Поэтому, если есть такая возможность, просите два. Сейчас на Ленинском проспекте те, кто сдавал, говорят, что им не дают сразу два, но там очень легко можно поднять руку во время теста, к вам подойдут и дадут вам дополнительные материалы. Но вообще говоря, вы будете всем этим снабжены.
Спасибо большое, Оля. Лен, вот есть уточняющий вопрос по поводу эссе. То есть, ну, важно ли содержание эссе? То есть его...
Ой, оно безусловно важно. Иначе бы его там просто не было. Смотрите, чтобы вы понимали, эссе на тесте, оно оценивается в два этапа. Первое – это, там, я не знаю, многотысячным или миллионным по стоимости механизмом компьютерный, который, сразу говорю, это не просто вордовский механизм. То есть он проверяет каждое эссе, он сравнивает его с шаблонами самых лучших на предмет там, ключевых слов, структуры, наличие там, тезиса, определенных компонентов, ну и помимо того, что, конечно, делает Word, вот, то есть компьютерный механизм ставит первую оценку, и только потом это эссе читает человек, который уже непосредственно смотрит на содержание этого эссе, насколько оно соответствует заданному вопросу. При этом сразу хочу сказать, что оба эссе, они типичные, то есть и вопросы там будут точно так же типичные. То есть, если вы поймете в общем, что нужно писать в каждом типе эссе, то проблем с содержанием на самом экзамене вряд ли возникнет.
Сейчас, секундочку. Я надеюсь, что я правильно поняла вопрос, вернее, уточнение вот этого вопроса, который продолжается. То есть, важны ли абзацы в эссе, важны ли оформления? То есть, важно ли соблюдать стандартную структуру эссе, то есть, там, topic sentence?
Западного формата. Introduction, body conclusion in the introduction, general statements and thesis statement in the body. Topic sentence details, maybe example, in the last paragraph, which is conclusion, paraphrase thesis, summary of viewpoints, and no new information included. То есть стандартная базовая структура, обязательно. И topic sentences as sequence keywords, там, the first reason to support the ideas, да, обязательно по всей.
Ну, я надеюсь, мы ответили на вопрос, то есть если нет, то пишите уточнение. Вот, вопрос по поводу вот самого процесса сдачи экзамена. Сколько человек одновременно сдает экзамен, или это зависит от тестового центра? И, ну, то есть, насколько вот в Киеве, Москве у нас качественные тестовые центры по GMAT? То есть, мешают ли соседи? Тяжело ли сконцентрироваться? Вот, то есть, ну, я думаю, что начнем...
Я думаю, Оля может начать, в общем, про московский, да, ну, я да, продолжу.
Да, это логично. Оля?
Итак, я сдавала в августе в метро Юго-Западное, тогда у нас был только один тест-центр. Там была достаточно маленькая аудитория, я думаю, рассчитана человек на 5 максимум. Со мной в этот день сдавали, кажется, 3 человека, но я пришла самая первая, я пришла где-то в 9:30, и сразу же меня посадили писать тест. То есть я думала, мне придется ждать 10, но нет. Когда уже стали подходить следующие люди, я практически дописывала уже там свои эссе. И не могу сказать, что они мне сильно мешали, но все-таки клацание клавиатуры, оно будет присутствовать. И если вы настроитесь, что вам придется, ну, как-то абстрагироваться от всего этого внешнего, то это будет нормально. Если вы настроитесь на полнейшую тишину, это может, в принципе, вам помешать. А некоторые люди берут беруши, и я в этом вообще ничего не вижу плохого, это будет очень замечательно, если вам будет удобно, да, оградить себя от всех внешних факторов. В принципе, расстояние там между столами достаточное, в аксиометре не будете, кондиционер, и это все, в принципе, достаточно комфортно. Во время перерыва вы сможете выйти подышать воздухом, умыться буквально, да, то есть все равно у вас не будет времени, всего 8 минут перерыв, и вернуться снова в эту аудиторию. Над вами будет камера, вы будете постоянно под наблюдением, к этому тоже нужно быть готовым. Если у вас возникают какие-то вопросы, то на Юго-Западной вам придется выйти с аудитории и подойти к молодому человеку, который сидит напротив, то есть это будет какое-то время. Так что желательно все вопросы уточнять заранее. Ну, в общем и целом, от экзамена остается достаточно приятное впечатление, да, то есть ничего такого критичного там нет. На Ленинском проспекте я знаю больше мест, но, в принципе, тоже кто там сдавал, говорят, что и быстро подходит, если вы поднимаете руки, и достаточно приятно там было находиться.
Да, спасибо, Оля. Лена.
Да, вот, по поводу Киевского тест-центра. То есть, на самом деле, все немножко веселее. Почему? Потому что в Киеве он один. Находится он на территории техэксперта. Это возле метро Шулявка. То есть, если вы зайдете на ebay.com, ведете зарегистрироваться на тесты и выберете Киев, то только вот он один безошибочно высветится вместе с адресом. Вот. Комнатка, в которой проходит сдача, она достаточно маленькая. При этом там всего лишь 2 места, то есть 2 компьютера. Но при этом одновременно, чтобы там сдавало 2 человека GMAT, таких случаев было очень мало в Киеве. То есть, как правило, максимально, что могло произойти, это какой-то другой человек приходил сдавать другой тест, не GMAT, который длился 1.5 часа, то есть приходил и уходил. Но в большинстве своем те, кто сдает в Киеве, сдают вот один человек в аудитории. По поводу вот в Москве парень, а у нас в Киеве женщина, в общем, контролирует процесс, при этом она находится вообще в отдельной комнате, где она дает инструкции, ваши вещи, не проверяет ваши данные. Для того, чтобы она подошла, в комнате есть специальная кнопочка. То есть не надо поднимать руки, достаточно просто нажать на кнопку, и она придет. По поводу видеокамер, их две. Кондиционер тоже есть, абсолютно комфортные условия для сдачи. Единственное, что, поскольку у нас сейчас мир достаточно продвинутых технологий, некоторые люди все еще жалуются на мониторы, потому что последние студенты, которые сдавали, говорят, что все-таки мониторы еще старые в акцесс-центре. Вот. Но, возможно, это скоро изменится.
Спасибо большое. Есть еще два вопроса касательно источников подготовки, да, ресурсов. То есть вопрос первый по поводу программ, которые продаются в iTunes Store. То есть, возможно, вы либо ваши клиенты пользовались этими программами, насколько они полезны, да, и насколько они адекватны действительности.
Ой, есть достаточно хорошее приложение, у меня просто, я сама пользуюсь iTunes, и также выуживала разные приложения, то есть с моей точки зрения достаточно полезные, это разнообразные Gmail Flash Clients, которые, да, существуют уже, и также для iTunes есть приложение с, как сказать, подготовки в тестовом режиме, то есть там, ну, буквально вопросы с вариантами ответов, и потом можно посмотреть решение, то есть в тестовом. Я считаю такие предложения очень полезными. Вот в плане теории я пока не видела предложений для iTunes, которые были бы там, ну, вот, суперкачественные, супердостаточные для того, чтобы подготовиться. В плане практики, да, есть, можно искать.
Угу. Хорошо. Оль, ты что-то добавишь? Есть уточняющий вопрос. Название вот applications, ну, я думаю, что мы потом сможем выслать их, да, собрать.
Да,
да, да. То есть это как и с другими интернет-ресурсами, я обещаю вам выслать после вебинара. Вот вопрос еще один по источникам подготовки, то есть где вот можно найти наибольшую подборку именно сложных заданий по GMAT? То есть, Оль, давай начнем с тебя.
Ну и так, это уже были названы учебники Kaplan 800, Kaplan Premier. Но все-таки я бы порекомендовала искать эти задачи на форумах. Это прежде всего gmatclub.com. Там вы сможете в поиске набрать задачи на ту тему, которая вас больше всего интересует. Задачи повышенной сложности, там целые сеты с разбором. Конечно, нужно быть внимательным и читать каждую строчку, относясь к ней критически, потому что люди тоже могут ошибаться. Но там очень много полезных обсуждений, очень много интересных задач, которые люди приносят и со своих экзаменов, и где-то находят в другой литературе. В общем-то, нет практически ни одной задачи в GMAT Club, которая есть где-то в другом месте. Все задачи практически уже хотя бы раз вверх на этих форумах обсуждались. Поэтому я все-таки за интернет.
Спасибо. Лен, ты добавишь что-то?
Ну да, то есть то, что я абсолютно согласна с Олей в плане, ну, как бы бесплатного ресурса, да, самых вот сложных заданий. Но помимо этого я бы также рассматривала на тех, кто могут себе это позволить, всевозможные платные курсы. Ну, то есть не курсы в плане подготовки, а курсы. В плане есть те же симуляторные программы, да, которые можно купить с тестами. И есть пару штук даже адаптивные, то есть, например, каплановский курс онлайн. Поэтому можно также и в платных ресурсах искать подобные задания. Вот. Но как в плане ресурсов бесплатный, самый большой, всевозможных заданий, не только самых сложных, это, не, конечно же, GMAT Core и интернет в том числе.
Спасибо большое. Так, вопросы по поводу... Так, вопросов осталось уже немного, вот, потому что, и, к сожалению, время у нас уже подходит к концу, вот, поэтому мы не сможем еще попрактиковаться, вот, но зато мы ответим на все вопросы. Вопрос по поводу результатов теста. То есть можно ли их отменять, когда ты их уже увидел? Ну, и вообще, можно ли отменять результаты теста?
Знаете, вопрос достаточно хороший. То есть, по сути дела, если там, когда вы уже полностью проходите весь тест, вам задается вопрос «Submit the result». То есть у вас есть опция либо афишировать вашу сдачу, точнее, извините, и увидеть свой результат, либо нажать «нет», в таком случае вы не узнаете, на какой балл вы сдавали, более того, эта сдача не будет зафиксирована в вашей истории сдачи. Но если вы уже нажали «принять результат» и увидели свой балл, то опции «отменить его» уже нету. И при последующих сдачах ваши предыдущие баллы также будут отображаться.
Угу, да, хорошо, спасибо большое. Вот еще один вопрос. Может быть, что такое неофициальный результат? Вот некоторые школы требуют неофициальный результат. То есть это просто написать свой балл, который ты увидел? Или как это делать?
Нет, конечно же. Смотрите, что значит официальный результат и неофициальный. На самом деле, то есть в день вашей сдачи вы пишете эссе, да, сдаете математику и вербалку. И неофициальным результатом считается тот балл, который вы получаете день сдачи. То есть этот балл – это только вот балл от 280 за математику и вербальную часть. Вот это неофициальный результат, который вам дается на экране, и который вы получаете на распечатке из тестингового центра. А вот уже официальный результат вам приходит либо на аккаунт на indeed.com, либо по почте, если вы такую опцию выбрали по почте в плане обычной, не электронной. Вместе с баллом и результатами по эссе через там, несколько недель. То есть неофициальный – это только балл по GMAT в день сдачи. Официальный – это уже распечатка от корпорации, которая идет вместе с эссе. Балл плюс эссе.
Да, так, то есть распечатку мы получаем на руки, правильно? То есть через две недели нам приходит официальная...
Так вы получаете в любом случае. То есть получается, вы получаете в сам день сдачи первую распечатку по...
Без эссе
без эссе. И потом через две недели уже получаете еще одну, ну, менее официальную, но с эссе.
Угу. И если нам нужно прислать вот наши результаты в несколько учебных заведений, то мы запрашиваем об этом просто GMAC Center. Или каким образом это происходит?
Но мне кажется, этот вопрос нужно лучше уточнить у консультантов по application package, потому что, мне кажется, есть вариация на тему. Потому что даже в самом тестинговом центре, как при сдаче теста, есть опция указать школу, в которой вы хотите отправить ваши результаты. Вот. О том, как именно этот результат в плане предварительно отправляется в школу, я точно не знаю, но мне кажется, наиболее вероятно, то, что делается ксерокопия, заверяется нотариусом. Вот. Потому что вряд ли вы сможете одну эту распечатку выслать в три школы.
Так, хорошо, спасибо всем большое. К сожалению, у нас уже не осталось времени даже на вопросы, вот, так как время уже подходит к вебинару к концу. Поэтому я предлагаю сделать так, то есть если у кого-то остались вопросы, да, вернее, вот те вопросы, на которые мы не ответили, я смогу вам написать ответы на них по электронной почте. Вот, искренне надеюсь, что этот вебинар будет для вас полезен. Если вам нужна будет помощь в подготовке к GMAT, то вы знаете, что мы всегда рады вам помочь. Вот у меня есть информация по поводу ближайшего начала курсов в Киеве и Москве по GMAT Fundamental. Вот, так что если у вас есть желание, вот, то вы сможете к ним еще присоединиться. Еще раз всех благодарю за то, что вы сейчас были с нами. Спасибо большое, Оля и Лена. Вот. Всем спасибо и уже хорошего вечера.
Всем спасибо, до свидания.
Find more podcasts at mbastrategy.ua or mbastrategy.ru.